Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакирова Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Пойдут ли фронтовики на Кремль? Режим Асада пал, кто следующий? Вторая армия России. Зачем Рамзану Кадырову 70 тысяч бойцов? Киев не будет продлевать контракт на транзит российского газа. Сможет ли Украина обеспечить Европу теплом и одновременно дать ее собственному народу? Здравствуйте, это программа «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Так сирийцы сжигают свое прошлое. Мятежники, захватившие власть в стране, разрушили гробницу экс-президента Хафиза Асада, отца свергнутого Башара Асада.
Мы пришли сюда, на могилы Хафиза, Басили и Анисы, чтобы взглянуть на них с отвращением. Они были угнетателями. Они угнетали весь сирийский народ.
Сцена с разрушением мавзолея могла бы тянуть на античную трагедию, если бы мятежникам удалось схватить и казнить диктатора. Но его спас Владимир Путин, предоставив убежище в России. Но исторических аналогий не избежать, считает профессор Масариковского университета в городе Брно Андрей Зубов.
В Древнем Египте, когда вот фараон вызывал ненависть, то после его смерти очень часто его мумию выбрасывали из гробницы и сжигали. У нас есть просто тексты этого 4000-летней давности.
О том, как рушатся диктатуры, поговорим с профессором Зубовым отдельно. Смотрите позже в нашей программе. Куда меньше повезло другому диктатору, современнику Асада, ливийскому лидеру Муаммару Каддафи. Он был растерзан ополченцами. По гуманитарным соображениям мы не можем показать эти кадры. Съемки произвели впечатление на многих, в том числе и на Путина, который тогда занимал должность главы кабинета министров России.
Семью Каддафи почти все убили, его труп показывали там по всем мировым каналам. Ну, посмотреть невозможно, без отвращения просто. Ну что это такое? И показывают, значит, как весь человек в крови, раненый еще, живой, его добивают, все это выкатывают на экраны. Вообще ничего подобного нет в морали ни одной из мировых религий, ни в христианстве, ни в иудаизме, ни у мусульман этого нет нигде. Что, чтобы вот так вот, вот такие вещи выкатывать, да, выкатывать вот это на средства массовой информации. Я сейчас не говорю про политическую составляющую, это отдельная тема, там, да, гражданская война, но то, что вот это демонстрируется на экраны, миллионы людей смотрят, в том числе дети, кстати говоря, смотрят. И это уже это не анимация какая-то, не художественная мысль, это же картинки из жизни.
Муаммар Каддафи совершил государственный переворот в 1969 году и правил страной более 4 десятилетий, будучи уверенным, что народ обожает своего эпатажного вождя, принимающего гостей в шатре в окружении женской гвардии.
Муаммар Каддафи пригласил Владимира Путина и Мира Матье в свой шатер, разбитый прямо на территории Кремля в Танинском саду. Чай пили под бой курантов и потрескивание огня в мангале. Пол устлан коврами, вокруг обогреватели, стены с национальными мотивами. Повсюду верблюды, лучшие друзья бедуина. Теперь пришла очередь удивляться Владимира Путина. Вроде бы в Кремле, а оказался в гостях.
Чтобы бедуины разбили свою палатку в Кремле, это, наверное, впервые в истории.
Я думаю, что мадемуазель Метея, наверное, здесь тоже никогда не бывала в палатке бедуинской.
Такая же участь постигла другого современника Путина, румынского диктатора Николая Чаушеску. Получив почти 100% поддержку на ноябрьском съезде партии в 1989 году, буквально через месяц в результате революции был схвачен военными и расстрелян по решению трибунала. Опять же, кадры расстрела мы не можем показать по гуманитарным соображениям. Бежавший в Россию Башар Асад тоже с огромным преимуществом выиграл последние выборы в Сирии. Сирии. Любовь к большим числам на выборах объединяет многих диктаторов. Не правда ли?
В 21-м году, всего лишь 3 года назад с лишним, вот этот самый бывший президент избрался на таких выборах. Там было всего 3 кандидатуры, то есть он еще каких-то 2 нашли несчастных. Я посмотрела, там даже были другие граждане, которые хотели зарегистрироваться, но к регистрации были недопущены. То есть мы имеем обычные авторитарные выборы плебисцитарного типа. Возможно, региональная специфика выразилась в том, что вместо того, чтобы иметь скромные 85%, они себе там нарисовали аж 95%. Ну, в общем, как это, ну что, сынку, помогли тебе твои проценты, хочется спросить.
Все диктаторы имеют общую особенность. Они переносят судьбу другого диктатора на собственную. Путин 1/4 века у власти и никуда не собирается уходить. Согласно переписанной им конституции, он может избираться до 2036 года. А там, кто знает, может и монархом стать при ручном парламенте, пропаганде и безучастном в политике населении. Как изменилась жизнь в Сирии в первую неделю после революции и бегства Башара Асада в Москву? Подробнее в сюжете Никиты Куликова.
Последнюю неделю сирийцы по всей стране уничтожают символы режима. Досталось монументу Хафиза Асада, отца Башара Асада, в Хаме. Повстанцы гуляют по президентской резиденции в Дамаске и выносят оттуда все ценное. За полувековую историю режима Асадов никакого культа вокруг них не образовалось. Семейство принадлежало алавитам, религиозному меньшинству в Сирии.
Многие сирийцы внутренне готовы к тому, что светские силы уходят, уходят представители религиозного меньшинства, алавитской секты. И я не вижу какой-то большой проблемы для сирийцев, которые в большинстве своем это сунниты, и многие из них подверглись вот этой исламистской пропаганде. Не вижу для них проблемы сейчас строить новую Сирию. То есть там какой-то тоски и печали по Асадам точно не будет.
Асады пришли к власти в Сирии в начале 70-х годов. Хафиз Асад правил страной почти 30 лет, а после его смерти в 2000 году власть перешла к сыну, Башару Асаду. В 2011 году на волне арабской весны в стране прошли антиправительственные выступления, которые переросли в гражданскую войну. Основными союзниками Асада стали Иран и Россия. А в 2015 году Владимир Путин начал военную операцию в Сирии.
Разгром хорошо оснащенных группировок террористов в Сирии продемонстрировал силу нашей армии и флота. При этом ход операции показал традиционную надежность и эффективность российского оружия.
Участие в конфликте ядерной державы охлаждало пыл противников Асада, считает израильский военный эксперт Давид Шарп.
Например, если мы сравним американцев во Вьетнаме или Советский Союз в Афганистане или США в Афганистане, во всех случаях, когда союзники вышеозначенных потерпели поражение в итоге. Так вот, в этих случаях СССР и США принимал политическое решение, ну, грубо говоря, оставить союзника, уходил, самоустранялся от проблемы, и дальше союзник терпел поражение. В данном случае не было этого, никто не самоустранился, контингенты в том или ином виде находились, обязались поддержать Асада, считали, что этого будет достаточно, и нет, оказалось недостаточно.
Группировка Хаят Тахрир аш-Шам, или ХТШ, в России, США и других странах ее считают террористической, начали боевые действия недалеко от Алеппо 27 ноября. За 2 недели повстанцы, кроме Алеппо, взяли крупнейшие города Хаму и Хомс, а в конце концов и столицу Дамаск. К ним присоединились и другие оппозиционные силы в Сирии. Армия Башара Асада не смогла оказать им эффективное сопротивление даже с авиационной поддержкой России.
Революция и гражданская война сыграли с армией не то что злую шутку, армия посыпалась, то есть масса дезертировала, масса перешла на сторону повстанцев, кровавая гражданская война без правил фактически, огромное количество было уничтожено и военных, и бывших военных, и техники, оборудования, а главное, армия потеряла даже то, что осталось от армии, я имею в виду на стороне Асада, потеряла вот тот вот, я не скажу, это не армейский лоск, а потеряла структурность, которая свойственна нормальным армиям.
Башар Асад покинул Сирию и получил убежище в России. Изначально он хотел укрыться в Объединенных Арабских Эмиратах, но те отказались, опасаясь санкций, пишет Рейтер. Причем о своем отъезде он не сказал ни сторонникам, ни родственникам, а за несколько часов до побега Асад пообещал своим военным командирам, что российская поддержка уже в пути. Оказалось, обманул. Россия не собиралась вступаться за Асада, говорит один из источников издания.
Конечно, Асад терял свою поддержку, терял опору. И для многих в Сирии исчез знак равенства между спасением сирийского государства и спасением режима Асада. Многие перестали считать Асада выразителем собственных интересов, человеком, за которого стоит бороться, за которого тем более стоит воевать, несмотря на то, что на последних президентских выборах он набрал 95% голосов. Ну, это вообще ни о чем не говорит. Поэтому внутренне все были готовы.
Временное правительство в Сирии возглавил лидер ХТШ Абу Мохаммед Аль-Джулани. Несмотря на свое прошлое в Аль-Каиде, последние годы Джулани продвигает стратегию умеренного джихада. После прихода к власти в Сирии он пообещал толерантное отношение ко всем жителям страны и заявил о том, что ищет примирения. Однако не все ему поверили. Десятки тысяч беженцев уже отправились из Сирии в Ливан, а некоторые европейские страны приостановили рассмотрение заявок сирийцев, которые просят убежища, опасаясь кризиса.
Сирия остро нуждается в гуманитарной помощи, но в ситуации, когда еще Израиль бомбит всю инфраструктуру военную, в первую очередь, это вообще никак не способствует восстановлению страны. Поэтому Сирия сейчас чрезвычайно слаба, и какие бы грамотные управленцы ни пришли управлять Сирией, восстановление будет очень и очень тяжелым. Поэтому многие сирийцы пока не торопятся возвращаться домой.
Хаос из-за государственного переворота привлек внимание соседей Сирии. Израиль провел серию бомбежек и уничтожил большую часть стратегических запасов оружия в стране. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не допустит раздела Сирии. Российское правительство считает, что сможет договориться с Джулани и сохранить две военные базы в стране.
О том, как свергают диктаторов и рушатся авторитарные режимы, которые еще недавно казались вечными, мы поговорим с профессором истории университета Брно Андреем Зубовым. Андрей Борисович, я вас приветствую. Какой опыт из сирийской истории должны извлечь оппоненты Путина, многие из которых покинули Россию?
Ну, опыт заключается в том, что нету нерушимых режимов, что, казалось бы, режим уже в двух поколениях. Утвердившийся, правивший 54 года, он рухнул, причем рухнул, как карточный домик за несколько дней. Режим, с которым безуспешно боролись, ну, по крайней мере, с 2011 года, да, с эпохи революции в Сирии, и который не могли победить, в том числе и за помощью Ирана и России, вот этот режим, благоприятный момент для его противников, потерял всякую способность сопротивления и рухнул. Поэтому те люди в русской оппозиции, которые за границей или которые в молчаливой оппозиции в России, они, по крайней мере, должны помнить, что вот такие благоприятные моменты наступают всегда для любого тиранического режима, который теряет поддержку народа. А режим Асада, безусловно, как мы теперь уже можем ясно говорить, потерял давным-давно поддержку народа.
Скажите, есть ли, на ваш взгляд, идеальная формула диктатуры, которая должна соблюдаться каждым авторитарным руководителем или деспотом, чтобы избежать переворота и кровавой расправы? Где та красная черта, которую не надо пересекать?
Такой черты на самом деле нет. И даже такие деспоты, ну, скажем, как царь Александр II, который, пользуя свою абсолютную власть, пытался дать народу свободу, да, это и освобождение крестьян, и значит, реформы самоуправления, и суда, он в итоге погиб от бомбы террористов сам. Единственный как бы совет, который можно было бы дать авторитарным правителям, править, как в свое время сформулировала Мария Терезия, еще в XVIII веке, да, императрица Австрии, что править без народа, но для народа. Вот этот принцип еще работает. Вот в таких случаях что-то можно сделать.
Андрей Борисович, почему в России невозможен бунт снизу? Все перемены происходили, когда начинали конфликтовать между собой члены правящего класса.
Ну, почему? Я, во-первых, скажу, что самый страшный катаклизм России произошел именно когда я как бунт снизу, это революция 17-го года. И революция, получившаяся полностью 17-го года, привела к тотальной смене элиты, правящего слоя. Так что в России все возможно, как и в любой другой стране. И я должен сказать, что я не вижу причин, что сейчас такой огромный низовой бунт не возникнет в России, поскольку ситуация очень похожа на 17-й год. Армия не выигрывает войну, армия несет большие потери, она недовольна тем, как ей командуют. И в какой-то момент штык в землю или штык против собственных командиров – это вполне возможная вещь. Вот Пригожин в этом смысле даже был каким-то таким первой ласточкой этого. Но я думаю, что на нем все может с ней остановиться.
Скажите, а откуда может возникнуть этот человек с ружьем, как угроза режиму? Из сельской глубинки или из мегаполиса?
Я думаю, что он появится на фронте, как всегда. Собственно говоря, революция 17-го года произошла ведь не благодаря Ленину. Ленин – это идейный мотор революции, но эти идейные моторы обычно работают в холостую. А реальный бензин – это недовольство военной массы, солдат, которые отказались идти на бойню. Те, кто находились в петербургском, петроградском тогда гарнизоне. И постепенно это распространилось на фронт, очень быстро распространилось. Фронтовая правда, окопная правда, просто правда. Все эти большевистские газетки издавались миллионными тиражами на немецкие деньги. Вот. А сейчас ей не нужны никакие газетки. Сейчас вот, пожалуйста, интернет.
Путин – большой любитель исторических аналогий и цитат. Можно ли говорить, что он – прилежный ученик и делает все, чтобы не повторить судьбу отстраненных от власти Никиты Хрущева, Михаила Горбачева, ну и того же Николая II, расстрелянного вместе с семьей в Екатеринбурге?
Ну, я думаю, что он действительно хорошо изучает историю, он любит историю. Ошибки почти неизбежны, человеческие ошибки. А расплата, да, и... Я думаю, что ситуация с Хрущевым уже давно позади. Элита не смогла отстранить так мягко Путина, как Семичастный и Брежнев, и Шлепин, а тогда отстранили Хрущева. Да и с Горбачевым все прошло намного мягче. Сейчас уже все это пахнет, конечно, намного более жестокой ситуацией. Путин, безусловно, раскрутил вот эти глубокие низовые потоки общества, дал им почувствовать вкус крови и убийства. Он делал аккуратно то, что никогда не должен делать правитель, если он хочет благополучно царствовать. Понимаете, Асаду деваться было некуда. Началась против него гражданская война, как ну, обычно, когда, я говорю, правит меньшинство против большинства. Против Путина никакой гражданской войны и в помине не было. Он себя правил и правил. Он сам накликал на себя своими авантюристическими действиями, ну, буквально начиная с Мюнхенской речи, а потом действиями в Грузии, действиями в Сирии той же, и, наконец, действиями в Украине совершенно безумного масштаба, большой крупномасштабной войны, он накликал на себя ну, массовое возмущение. Я думаю, что оно очень возможно. Не дай бог, я сам противник этого. Эти революции, они ужасны. Но вот мне страшно смотреть, что он раскрутил этот маховик.
Путин – это лидер злых и бедных. Вы согласны с этим утверждением?
Злых и бедных? Не думаю. Путин был и позиционировал себя, и вот я в какое-то время там находился в этих всех, естественно, до 13-14 года, в этих кругах, там, валдайских встреч, форумов. Путин себя позиционировал как лидер богатых, успешных. которые сделали капиталы, которые хотели еще больше. Я помню эти разговоры там как раз 7-8 года, что нам вот базы бы еще на теплых морях, нам бы восстановить мировое господство, которое было у Советского Союза. Понимаете, бедным и злым это совершенно не нужно. Бедные и злые были пассивной массой, которая не понимала, что их грабят. Но все-таки они жили не самым плохим образом, пока Путин не ввязался в череду авантюристических войн. Поэтому я думаю, что Путин – это скорее лидер новой плутократии, которая сформировалась в России. А вот когда плутократия он становится совершенно ненужным, он бы мог обратиться к народу. Он бы мог стать, как Наполеон, лидером народа. Но он не сумел это сделать. Как раз присоединяя Крым, думал обратиться к народу через голову вот этих всех так называемых олигархов. Но, видите, война не получилась, и обращение не получилось.
Часто слышишь из разных уст, что если Путина свергнут или он будет отстранен от власти, то ни одна собака не выйдет в его защиту.
Насчет собак я не знаю, это надо их с ними побеседовать. Вот, я на этом языке не очень умею говорить. Но то, что никто не пойдет его защищать, это, по-моему, уже просто исторический факт. Посмотрите, когда рушился Советский Союз в декабре 1991 года, кто вышел его защищать? Никто. Верховные Советы России, Белоруссии, Украины проголосовали за распад Советского Союза. И, как вы помните, в Белоруссии был только один человек, который голосовал против распада СССР. Это был Лукашенко. В России таких был человек 6 или 8, в Украине не было, по-моему, ни одного. Когда Пригожин пошел на Москву, кто стал грудью, защищая Путина? Никто. Можно говорить, что там около Москвы собирали там какие-то полки ФСБ. Я думаю, это все треп. Если бы Пригожин пошел бы, перешел Аку и пошел бы дальше, он как нож в масло вошел бы в Москву. Вот что бы он делал дальше, я не знаю. Так что и сейчас то же самое будет. Безусловно, никто не выйдет на его защиту. Никто.
Андрей Борисович, спасибо за интересную беседу. Моим гостем был профессор и историк Андрей Зубов. Дроны опять атакуют Чечню. Удары пришлись на казармы специального полка полиции имени Героя России Ахмада Кадырова. Легкие ранения получили 4 бойца караула. Утверждает официальная пресса, количество погибших пока неизвестно. Это уже третья атака по территории республики. Ранее глава Чечни обещал использовать украинских пленных в качестве живого щита. Теперь, после ночных ударов 12 декабря, Кадыров уже грозится положить 400 украинских военных. Правда, пока не ясно, откуда прилетели эти дроны. Киев не взял на себя ответственность за эти удары.
Кадыров Рамзан Ахматович, глава Чеченской республики.
А это кадры закрытой церемонии награждения в Кремле. Путин вручил Кадырову орден за заслуги перед Отечеством второй степени. В распоряжении главы Чечни Рамзана Кадырова находятся десятки тысяч хорошо вооруженных бойцов. По его собственным словам, во время совещания с представителями силового блока в октябре в его распоряжении 70 тысяч бойцов. Проверить это невозможно. Однако, как выяснило издание «Проект детали», за годы войны в Украине армия Кадырова выросла втрое. До войны было 7 подразделений, сейчас 20. Подробнее в пересказе Ильи Козина.
Батальон «Ахмат» и другие чеченские подразделения из-за любви к появлению в социальных сетях часто называют «тикток-войсками». Мол, чеченские бойцы в войне не участвуют, а только снимают видео и пиарятся, а из Курской области они и вовсе отступали. При этом численность так называемой армии Кадырова за 3 года войны только выросла, выяснило издание «Проект детали».
За неполных 3 года число подразделений из Чечни увеличилось больше, чем в 2 раза. 10 подразделений – новые формирования. 8 формально подчиняются Минобороны, 2 – Росгвардии. Еще два подразделения были созданы в нулевых, но после вторжения России в Украину туда назначили кадыровских людей.
Создание еще одного подразделения на 2500 бойцов Кадыров анонсировал в ноябре 2024 года. Точное количество кадыровских бойцов неизвестно, но иногда сам Рамзан Кадыров проговаривается. На смотре войск в конце февраля 2022 года, по словам Кадырова, участвовали 12 тысяч человек. В январе 2024-го уже 25 тысяч обученных тактическим действиям бойцов в полной экипировке, цитата. «Все эти подразделения очень хорошо экипированы и оснащены», утверждает проект. А в октябре глава Чечни заявил, что в его распоряжении 70 тысяч бойцов.
При всех извивах российской внутренней политики, начиная от так называемой контртеррористической операции на Северном Кавказе и до так называемой специальной военной операции в Украине, любую возможность Рамзан Кадыров использовал для усиления оснащения своих частей и подразделений.
Формально части созданных в Чечне подразделений подчиняются Минобороны. Например, Ахмат-Россия, Ахмат-Чечня и Север-Ахмат. Под началом Росгвардии еще два подразделения. Батальон оперативного назначения имени Байсангура Биноевского и полк полиции номер 2 по охране объектов нефтегазового комплекса. Рано или поздно Кадыров может использовать накопленные военные силы, чтобы претендовать на суверенитет Чечни от России. Путин у него в ловушке, объясняет политолог Аббас Галямов.
Очень серьезная угроза. У России нет людей, чтобы Курскую область отбить. То есть она вся увязла в Украине. А тут 70 или 80 тысяч хорошо обученных вооруженных людей. Кадыров в этом смысле, он, так сказать, железной рукой держит Путина за глотку.
Политолог Руслан Айсин придерживается другого мнения. Вряд ли Кадыров использует накопленную боевую мощь для отделения от России. Они с Путиным находятся в созависимых отношениях. Москва помогает Кадырову с административными ресурсами и деньгами.
Путину этот человек понятен. Оба людоеда, оба живодера, оба из тех самых двухтысячных. Путин считает, что это его заслуга, что он прекратил войну в Чечне, сделав ставку на отца Рамзана Кадырова, Ахмада Кадырова. Так что здесь очень много таких тонких нитей, которые говорят о том, что вряд ли Рамзан Кадыров готов полностью разорвать отношения с Москвой и даже в случае там масштабного кризиса в стране.
Я слуга народа, я раб Всевышнего, я пехотинец Путина.
Несмотря на заявление Кадырова о том, что в республике не будут проводить мобилизацию, так как есть много желающих вступить в его легион добровольно, чеченские правозащитники заявляют, что бойцов силой заставляют идти на войну. Некоторых принуждают к этому, похищая родственников, кому-то угрожают увольнением или тюрьмой.
Я воевал, я буду воевать против руководства Америки, западноевропейских стран, до тех пор, пока они не будут менять свою позицию по отношению против нашего государства.
Из Чечни отправляют на войну не только уроженцев республики, которыми командует кадыровская охрана. Среди бесчисленных ахматов есть и подразделения, которые комплектуются солдатами преимущественно не из Чечни. Речь идет о добровольческом полке «Ахмат». Рекруты со всей страны стали съезжаться в Чечню с весны 2022 года. Подразделение возглавил Абти Алаудинов. Правозащитник Александр Черкасов ситуацию Кадырова сравнивает с другим, уже историческим персонажем Иосифом Пригожиным.
Никто же не думал, что Пригожин со своими молодцами двинется не в западном направлении штурмовать украинские города, а пойдет на Москву. Любые такие структуры с сомнительной лояльностью, но хорошо оснащенные, имеющие опыт действий в интересах одного человека. Они, может быть, хороши для другого человека, пока Кадыров продолжает называть себя пехотинцем Путина. Вопрос, а долго ли это продлится?
Как подсчитали журналисты проекта, на оккупированных территориях есть как минимум 35 предприятий, которыми владеют или руководят выходцы из Чечни. Почти половина точно связана с властями республики, людьми, приближенными Кадырову или чеченскими госкомпаниями. Например, компания «Элитстрой» из Мариуполя. Нет никаких данных о том, чтобы строительная компания когда-либо занималась стройкой. Совладелец, 30-летний Мансур Сайдулаев, работал в Минспорте Чечни. Другой совладелец Хасан Мишаев – сотрудник фирмы «Успех» из Гудермеса, которая прокладывает высоковольтные линии в Чечне. Возможно, Кадыров увеличивает свою армию не для военных действий, а для контроля оккупированных Россией территорий Украины.
Общественный деятель Муса Ломаев считает, что вряд ли Рамзан Кадыров пойдет против Путина. И сейчас мы об этом поговорим. Муса, здравствуйте. Как и почему, согласно расследованию издания «Проект», растет армия Кадырова?
Я не вижу роста армии Кадырова. Я почему-то этого не вижу. Я вижу, что Кадыров пытается посредством насильной мобилизации придать вот этот оттенок, что у него существенно повышается прирост в армии, его, ну, кадыровской армии, так называемой. По нескольким факторам я не вижу этого. Первое. Никаких боевых заслуг, достижений или достигнутых целей на протяжении трехлетней войны в Украине, ничего этого со стороны кадыровцев мы не наблюдаем. Единственное, что мы видим, это повальное бегство, когда украинская армия начинает выдвигаться на ту или иную часть линии фронта, кадыровцы первыми бегут с этой линии фронта. Далее мы видим, что эти кадыровцы не чураются мародерничать даже на, как бы, своей подконтрольной территории. То есть они, им, в принципе, не украинские дома грабить, либо российские дома грабить. Далее, такие непонятные, не до конца доказанные, конечно, но в силу того, что я знаю, что кадыровцам не чуждо пытать и участвовать в насилии, я допускаю, что кадыровцы также участвуют в этих чудовищных актах.
Зачем Путину такой вояка, как Рамзан Кадыров и его ТикТок-войска, если, как вы утверждаете, они занимаются на фронте только грабежами и самопиаром?
Скорее всего, отчеты, которые шли все это время до начала крупномасштабной войны в Украине, говорили о том, что это очень боевое подразделение, они же много рапортовали. Каждый год происходило там, согласно Рамзану Кадырову, они останавливали чуть ли не до 1000 боевиков, которые хотели какие-то подрывы устраивать на территории Чечни. Все, отчетность шла, деятельность по борьбе с терроризмом, она происходила, и по логике, скорее всего, происходило то, что, возможно, эти подразделения, они боеспособны, и вот они проявили себя на Кавказе, теперь они должны махом взять Киев, махом взять всю Украину. А по факту получается, что 70% из того, что рапортовалось, это все фиктивно, и они просто ели федеральные деньги, бюджет ели.
Ну хорошо, так ли армия предана Кадырову, что готова выполнить любой его приказ?
Существует несколько окружений Рамзана Кадырова. Есть близкое окружение. Это окружение, которое стало первой волной предателей чеченцев, которые перешли на сторону Российской Федерации и начали помогать федеральным силам все больше вглубь заходить на территорию Чечни и удерживать территории, те или иные территории Чеченской Республики. Эта категория замазана кровью. Эта категория при любом раскладе никуда не денется. Но они сегодня уже в возрасте, они стали генералами, полковниками, они не участвуют в силовых акциях. Далее идет второй контингент. Это молодежь, которая выросла на кадыровской пропаганде. Она верит, свято верит, что за его участие в том или ином подразделении, а тем более за его участие в боевых действиях, Российская Федерация ему должна платить. И когда ему не платят, то он не собирается ничего делать. Из чего выходит такой вывод, что как только Российская Федерация перестанет платить так называемым кадыровцам, армия, так называемая армия Кадырова, она сузится до 100-150-200 человек.
Муса, может ли Кадыров стать оппозицией режиму Путина?
Если даже допустить, что такое возможно, то человек, который должен физически устранить Рамзана Кадырова, долгое время находится в его личной охране. Российская Федерация отработала все структуры, все методы, которые позволят Российской Федерации и дальше владеть Чечней и Северным Кавказом. Они учли очень много своих ошибок на протяжении там, 30 лет, как мы наблюдаем. Соответственно, к этому моменту, как только Рамзан Кадыров подумает о том, что вот нужно что-то вот такое сделать, он будет физически устранен. У нас есть достоверная информация, что человек, который должен его физически устранить, находится долгое время в его личной охране. Более того, Рамзан Кадыров об этом прекрасно знает. Соответственно, Рамзан Кадыров всячески ревностно отстаивает целостность Российской Федерации, производя такие высказывания, как «я Россия, Россия – это я, и если там Владимир Путин мне скажет, то я в кусты», это цитата его слов. И если в этом мире где-то будет кто-то больше любить Владимира Путина, чем он, то он это сердце его не выдержит. Вот что-то такое.
Почему Путин повысил командира батальона спецназа Ахмат Апти Алаудинова до звания генерал-лейтенанта? Ставит ли Кремль на него как на преемника?
Для Рамзана Кадырова это будет как дежавю, потому что именно так, таким же образом Рамзану Кадырову позволили расправиться с героем России Сулеймом Ямадаевым и его братьями. Возможно, тот же сценарий будет отработан и на Кадырове. Но я никоим образом не вижу Алаудинова во главе. Алаудинов, на мой взгляд, будет играть, если так будет развиваться ситуация, возможно, будет играть роль человека, который должен зачистить все, что связано с кадыровцами. Не секрет, что у Алаудинова очень большой зуб заточен на Рамзана Кадырова, потому что Алаудинов был настолько сильно унижен Кадыровым, что он попал в подвал у Рамзана Кадырова в своей резиденции дома. Под домом есть подвал. Тюрьма такая, частная тюрьма. Вот в эту тюрьму Алаудинов попал. И в подавляющем большинстве, и 100%, только 30-20% людей живыми выходят из этой тюрьмы. Алаудинову повезло. Соответственно, наступит час X, кто знает, возможно, Алаудинов возглавит зачистку против Кадырова. И, возможно, именно поэтому федеральный центр сначала поднял на федеральный уровень Алаудинова, а далее повысил звание. Я не видел, чтобы Алаудинова поздравлял Кадыров с назначением. Не видел, чтобы окружение Рамзана Кадырова поздравляло. Хотя нам в сети выдают, что это дорогой брат Рамзан, дорогой брат Апти. Мы не видим всего этого.
Муса, вы имеете в виду в Украине, наверное?
И в Украине в том числе. В данном случае, да, в Украине. Что он получает? Почему стало так много кадыровцев? Потому что федеральный бюджет их спонсировал. Федеральный бюджет платил за их обучение, федеральный бюджет платил за их экипировку. Федеральный бюджет долгое время держал этих людей, которые, по сути, ничем не занимались. Да, они находили какого-то одного боевика с одним пистолетом, и они туда набрасывались десятками тысячами. И все, рапортовали, как уничтожили, как будто они уничтожили международного террориста, который только что хотел там 100 тысяч бомб взорвать. А тут, по факту, здесь есть линия фронта, есть авиация, есть артиллерия, есть танки, есть все. И тут кадыровцы оказались абсолютно в реальности, они оказались. Они перестали жить в надуманном мире, где какой-то прапорщик, где какой-то командир может их отмазать. Тут нужно действительно защищать эту Россию, и нужно за нее умирать. Они не хотят умирать. Они хотят все дальше есть федеральные деньги, все дальше кататься на крутых тачках по всей территории России, вытаскивая из карманов, если что, вдруг, корочки ФСБ. Вот что они хотят.
Оценивая его патриотическую риторику, готов ли генерал Апти Алаудинов умереть за Россию?
Судя по тому, как он драпал со своим подразделением из Курской области, нет.
Обсудим армию Рамзана Кадырова и демонизацию главы Чечни российской властью с политологом Николаем Петровым. Николай, здравствуйте.
Добрый вечер.
Накануне Путин наградил Кадырова орденом, и внешне кажется, что у главы Чечни и кремлевского лидера хорошие отношения. А как на самом деле?
Я думаю, что действительно отношения у них хорошие. Это отношения феодала, сюзерена и вассала в чем-то. Но это два руководителя разных политических режимов. Один российского, второй чеченского, который не является, строго говоря, частью российского. И при этом мы видим, что у Кадырова время от времени возникают какие-то сложности, которые он пытается компенсировать своими публичными заявлениями.
А может ли Кадыров стать реальной, а не репутационной проблемой для Путина?
Конечно, может. Надо иметь в виду, что он после Пригожина единственный такой глава частной армии, которая, может быть, и не так велика, как российская, но при этом она достаточно жестко подчиняется своему руководителю. То есть это единственный лидер, который совмещает руководство регионом с руководством силовой структурой.
Насколько тонко играет Кадыров с федеральным центром, постоянно повышая ставки? Наезд на силовиков Бастрыкина, Колокольцева, битва за Вайлдберрис, критика властей за репрессивную политику в отношении мигрантов и любой другой повод?
Я думаю, что он не столько повышает ставки, сколько пробует и раздвигает линии дозволенного. И мы видим, что они достаточно широки для него, хотя и не безразмерны, иначе он не постоянно приводил бы в интернете фотографии себя с главой президентской администрации или даже визиты к Путину.
Можно ли сказать, что Керимов победил Кадырова в споре за Вайлдберрис?
Похоже, что да, хотя мы же видим только верхушку айсберга и не знаем, какая сделка в результате могла быть заключена, но здесь действительно похоже, что Кадыров пошел ва-банк, а надо понимать, что это не просто какой-то единичный случай, а это, в общем, одно из таких важных направлений деятельности Кадырова на бизнес-поле – это крышевание или отжатие каких-то бизнесов самых разных в разных регионах страны. Поэтому, когда мы говорим о Кадырове, мы должны понимать, что это не Чечня только, это даже не только Северный Кавказ, но это и чеченские общины в самых разных регионах страны, которые и занимаются таким теневым и полутеневым крышеванием, а с другой стороны дают какую-то часть своих доходов в Чечню.
Будет ли продолжаться рост античеченских настроений среди солдат, которые видят «тикток-успехи» в кавычках кадыровцев и медали его бойцам?
Мне кажется, что ситуация изменилась, и если раньше мы видели действительно абсолютно демонстрационные какие-то движения чеченских военных структур Ахмата, то сейчас это все больше действительно участие в военных действиях, что должно, видимо, говорить о том, что Кадыров чувствует себя не столь уверенно в отношении с федеральной властью, с Путиным, как раньше.
Но, на ваш взгляд, он реально воюет в Чечне, вот из того, с той информации, которую мы видим, или это имитация?
Раньше это была чистая имитация, сейчас, похоже, ситуация меняется, но слишком рано делать какие-то преждевременные выводы, и все может измениться снова. Но надо просто понимать, что война сама по себе, вот за исключением вот этих демонстрационных успехов чеченских формирований, она способствовала скорее снижению, чем повышению роли Кадырова, потому что в мирной стране контролировать там условно 50 тысяч людей под штыком – это одно, а в ситуации войны это выглядит такой, ну, небольшим фрагментом общей военной массы, и продать это как какой-то исключительный и замечательный ресурс становится сложнее.
Война в Украине – это связующее звено всех наших вопросов касаемо и Рамзана Кадырова, и Владимира Путина. Вот какова тактика Путина в ожидании Трампа на посту президента США? Насколько сильны его козыри сегодня, когда российская армия наступает?
Я думаю, они очень сильны. И то, что мы видим со стороны Запада, это, мне кажется, некоторое серьезное недопонимание целей, которые преследует Путин в этой войне, когда речь идет о том, какие территории ему на время можно оставить, как пройдет линия разграничения и принять ли Украину в НАТО или просто накачать оружием и прислать туда натовские формирования. На самом деле это не работает, и я боюсь, что у Путина карты очень сильны. Вопрос в том, насколько сильно Трамп захочет ввязываться в войну, которую он легко может представить как чужую, как войну Байдена, предыдущей администрации, как войну европейцев, и сконцентрироваться на Китае, который для него сейчас является наиболее важной проблемой.
Насколько чувствителен для Путина удар, нанесенный сирийскими мятежниками? Его партнеру пришлось позорно бежать в Москву.
Я думаю, это чувствительно, и это влияет на некий имидж, который в последнее время складывался как имидж представителя власти, которая давит в противостоянии с вооруженными силами Украины. Но можно сравнить реакцию Кремля, Путина на курские события с реакции на сирийские, и то, и другое для него сейчас в пылу войны с Западом за Украину и за право контролировать, что находится в зоне российских интересов, это, в общем, более второстепенные сюжеты, поэтому говорить о том, что Путин потерпел серьезное поражение в Сирии, мне кажется, не стоит, хотя и недооценивать имиджевый урон тоже не стоит.
Николай, мы много слышим от разных сторон, насколько истощены обе армии, и украинская, и российская. И немало эпизодов, где обнуляют солдат, старшие офицеры. Не получится ли так, что наступит какой-то момент, точка пика, если так можно сказать, и солдаты повернут оружие в сторону Кремля?
Думаю, что не наступит, и когда мы говорим об истощении обеих армий, мы должны понимать, что силы слишком неравны, и истощение для Украины, которая истекает кровью и потеряла половину своей экономики, это одно дело, истощение для России, где Кремлю до сих пор удается сохранять видимость того, что эта война где-то далеко и не касается непосредственно большинства граждан, это другое. Хотя действительно такое впечатление, что и там не избежать непопулярных и жестких решений в отношении мобилизации. Но Путин знатно играет в войну на истощение, понимая, что Украине это гораздо более болезненно и сил хватит на меньший срок.
Николай, спасибо вам за ваши интересные комментарии. Моим гостем был российский политолог Николай Петров. Украинская энергетика работает на грани. Бесконечные ракетные удары России по электростанциям привели к тому, что многие сидят без света по несколько дней. Тепловые электростанции крупных городов работают, чтобы обеспечить хотя бы собственные потребности. Крупные предприятия и население переходят в режим жесткой экономии. И все это на фоне того, что 31 декабря истекает срок действия контракта между Россией и Украиной на транзит газа в страны ЕС. Сможет ли Киев обеспечить Европе поставки газа и одновременно дать тепло собственному народу? Премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина не собирается продлевать контрактные отношения с Москвой. Очевидно, мы на пороге завершения газовых войн между двумя странами, но реальная война все еще в горячей фазе. Подробнее об этом смотрите в сюжете нашего коллеги Дмитрия Мороза.
Пятница 13. Украина под массированной дроновой и ракетной атакой России. Воздушные силы Украины сообщают о сбитии большинства из 161 воздушных целей. В соцсетях появляются сообщения: главной целью атаки российских войск снова энергетическая инфраструктура Украины. Скульптор из Запорожья Александр Шкаликов заготавливает дрова на зиму в своем чулане. Александр живет в частном доме недалеко от Днепрогресса. И когда-то эта близость к знаменитой гидроэлектростанции была для его семьи своеобразным символом энергетической стабильности. Теперь же генераторы станции разрушены, а Запорожская АЭС оккупирована и не поставляет электроэнергию в областной центр. Поэтому в домах у запорожцев практически нет тепла. Электричество дается с большими перебоями, кое-как поступает природный газ. Поэтому Александр теперь каждый вечер заправляет свою печь, которая до войны была лишь аксессуаром в его доме, а сейчас единственный источник тепла.
Мы палим дровами, а у кого есть вугілля?
Мы топим дровами, а у кого-то есть уголь. То есть дровами разожгли, засыпали уголь. Все это дольше горит, больше отдает тепла. Но еще в зависимости от того, какие дрова. Если это акация, дуб, абрикос, то тепла будет много. Тополь или верба не сильно много тепла отдают.
Во время последней атаки на Днепрогресс семья скульптора Шкаликова могла погибнуть. Его супруга Наталья вспоминает, тот день был словно эпизодом из американских фантастических боевиков.
Эти все «Звездные войны» мы наблюдали через окна, а потом по звуку мы услышали, что один из шахедов летит где-то близко. Потом яркая вспышка, взрыв. Оказалось, что шахед прилетел во двор к нашим соседям.
Шкаликовы запасают около 6 кубов дров на зиму, но в Запорожье бывает не так холодно, в отличие от Киева, например, где температура может долго держаться на отметке до -10 градусов и ниже. Поэтому работы у главы квартирного товарищества из Соломенского района столицы Валерия Пындыка довольно много. На крыше этой многоэтажки солнечная электростанция из 36 модулей, установленная за деньги города, благодаря которой в доме запитаны все потребители электроэнергии. Даже горячая вода не проблема, с гордостью признается Валерий.
Если уже будет совсем все плохо, то повернемся до генератора.
Если будет уже совсем плохо, то вернемся к генератору. На всякий случай у нас закуплены печки-буржуйки. В каждом подъезде у нас есть комната для обогрева, в которой имеется запас дров на 3 суток. А возле буржуйки можно не только согреться, но и приготовить на ней еду.
Эти панели надо регулярно чистить от снега и льда, чтобы энергии в доме было достаточно. В то же время предприятие Виталия Чекмеза из Днепра потребляет электроэнергии в разы больше, чем жилая высотка. Когда начались перебои с электричеством, инженеры этого завода перебрали множество из доступных способов стать энергонезависимыми от центральной электросети. Но пока что выбор пал на солнечную электростанцию, которую на это предприятие установили благодаря государственной программе доступных кредитов для малого бизнеса.
В конце концов, мы воспользовались государственной программой и установили солнечную электростанцию на 1,5 мегаватта. Но эта станция не работает, если нет электроэнергии в сети. Поэтому надо было дополнить аккумуляторами и генератором, которые балансируют всю эту мощность.
Но подобные примеры все еще скорее исключение из правил. Большинство прифронтовых городов и поселков Украины питаются обычными бензиновыми генераторами, которые стоят недешево для среднестатистического украинца. Жители многоквартирных домов все чаще устанавливают печки в своих квартирах. Однако желание украинских властей децентрализовать потребление всех видов зеленой энергии очевидно. Киев поставил задачу масштабировать генерацию энергии солнца, воды и ветра. Но Украина соскакивает даже с газовой и нефтяной иглы России, начав массово разрабатывать месторождение.
В следующем году будет пробурено 140 плюс скважин. Вот. И то есть Украина постоянно добавляет в бурение. У нас появились флагманы, то есть там Укргаздобыча и ДТЭК. Но кроме этого, сейчас тут Укранафта добавляет. Вдруг оказывается, что Украина была нефтегазовой страной, притом с огромным потенциалом.
К тому же 31 декабря истекает срок российско-украинского контракта на транспортировку российского газа в Европу. Киев отказывается от пролонгации контракта, который приносит «Газпрому» около 5 миллиардов долларов. Украинская труба качает по одной оставшейся ветке около 14 миллиардов кубов газа в год. Украина получает от этой сделки до 800 миллионов долларов. И пока страна тяжело, но становится энергонезависимой от Москвы, Приднестровье объявили режим чрезвычайного положения. Поскольку единственный источник поставок газа в непризнанную республику была газотранспортная система Украины. Киевское интернет-издание «Экономическая правда» пишет, что на высшем уровне идут переговоры, чтобы заменить российский газ азербайджанским по все той же трубе. Но, как заявляют эксперты издания, этот газ азербайджанским, возможно, будет лишь на бумаге.
На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». Этот час провел с вами Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube-платформе «Радио Свобода». Увидимся через неделю. Всего вам доброго!